Черный валютный рынок. Контрабанда западного ширпотреба. На языке правительственных экономистов параллельный импорт. И, наконец, магазины без... и торговли для дипломатов в Питере и Москве, ранее известный как «Березка» Back Cam USSR. Да-да, вы не ослышались, 26 июля вышло постановление российского правительства об открытии в двух столицах торговых точек, где смогут отовариваться только сотрудники посольств и международных организаций. Сигареты «Мальборо», музыкальный центр «Грундики», финские «Салями», естественно, дешевле, чем в обычном магазине. Экономической выгоды от новых «Березок» минимум. Тогда зачем и для кого? Также в нашей программе. Больше всего подорожали лекарства.
Все огромное число бедных людей. И большинство этих бедных – пожилые или люди с детьми. Это основные потребители лекарств.
Будет ли война в Тайваньском проливе?
Тайвань сложно захватить. С другой стороны, создать Тайваню серьезные проблемы очень легко.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 31-й недели 22-го года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы увеличиваете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Воздушные сирены, автобанные очереди и баррикады из грузовиков. Так на севере Косово выглядел протест против обязательной перерегистрации автомобильных номеров. Местные власти требовали, чтобы машины на сербских номерах перерегистрировали на косовские. Сербам, которые живут на севере Косово, это не понравилось. Чтобы успокоить протестующих, власти Косово стянули на север страны спецназ и миротворцев НАТО. По данным властей, Косово в ходе забастовок пострадало 11 человек. Местные власти решили отложить перерегистрацию автомобилей на месяц. А вот в Азии напряжение только набирает обороты. Китаю не понравился визит Нэнси Пелоси на Тайвань. По словам официальных представителей Пекина, такой важный чиновник, как Пелоси, а она буквально третий человек в системе власти США, не имеет права проводить встречи с представителями китайских регионов без разрешения Пекина. Китай, напомню, считает островное государство Тайвань частью своей территории. Во что выльется визит Пелоси для Китая, Тайваня и остального мира, разбирался Артем Радыгин.
Эти кадры китайское телевидение транслировало по всей стране. Армия проводит учения в Тайваньском проливе. Артиллерия, флот, авиация, пехота, десант – всех стянули к проливу между Китаем и Тайванем. Общий посыл учений – защита территориальной целостности страны. Повод – визит главы Американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.
Следуя приказу руководства, я и мои товарищи вылетели в боевую зону в окрестностях острова. Мы готовы сражаться в любой момент. Мы способны воевать в любое время. Мы абсолютно способны отстоять независимость и территориальную целостность своей страны.
Власти Китая посчитали, что однодневный визит Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к окончательному отделению острова от страны. Власти Китая считают Тайвань частью Китайской Народной Республики, но немного упрямой, со своим видением демократии и общественных идеалов. Власти Тайваня считают себя Китайской Республикой, не народной. Им та народная демократия, которую строит Пекин, не нравится, поэтому они строят свою, западного типа. Америка поддерживает молодую азиатскую демократию грантами, оружием, технологиями, обменом учеными и политическими заявлениями. Но Соединенные Штаты при всем этом отдельной страной Тайвань не признают.
Nothing has changed about our one China policy.
Мы еще раз повторяем, что не поддерживаем независимость Тайваня и ожидаем, что разногласия по обе стороны пролива будут урегулированы мирным путем.
В официальной программе поездок Пелоси по странам Азии Тайваня не было. Был Сингапур, была Малайзия, была Южная Корея, была Япония. С представителями этих стран глава Нижней палаты Конгресса США планировала обсуждать инвестиции и последствия коронавируса для бизнеса. Про остановку на Тайване были только спекуляции. Подогревали их китайские пропагандисты. Главред главного таблоида коммунистической партии Global Times вообще призывал в Твиттере сбить самолет с Пелоси. Правда, после того, как глава Американской палаты представителей прилетела на Тайвань, Ху Си Цзинь свои призывы удалил. Угрожали китайские власти официально и неофициально. Официально Министерство иностранных дел выпустило заявление, что армия, цитата, не будет стоять в стороне. Неофициально, тут конкретной цитаты Белый дом не приводит, за несколько дней до поездки Пелоси в Азию Си Цзиньпин по телефону угрожал Байдену проблемами. Если такой высокопоставленный чиновник, как глава Палаты представителей, устроит переговоры с властями Тайваня без официальных представителей Пекина. Байден ответил, что в Америке разделение властей, и Пелоси ему не подчиняется, поэтому летит куда хочет. Taiwan from visiting or participating.
Китай может пытаться делать так, чтобы Тайвань нигде не участвовал, но они не могут изолировать Тайвань, не позволяя нам туда ездить. Мы проводили встречи и будем их проводить, не Китаю корректировать наш график поездок.
They are not doing our travel schedule.
Как и в предыдущих Сингапуре и Малайзии, Пелоси обсудила с тайваньскими властями экономику, демократию, безопасность и полетела дальше, в Южную Корею. Ничего удивительного, но только не для китайских властей. Для них это повод три дня обстреливать акваторию острова, из-за чего Тайваню пришлось отменить все авиаперелеты. США и представители Большой Семерки такие учения осудили. Призвали Китай не раздувать проблему из обычного визита и не искать поводов для войны. Китай такая позиция не устроила. Министр иностранных дел Китая отказался от встречи с представителем Японии на саммите АСЕАН. Японию МИД Китая обвинил в том, что страна заняла неправильную сторону.
Япония предпочла закрыть глаза на то, что США нарушают суверенитет Китая. Япония обвиняет защитников порядка и открыто поддерживает агрессора. Это переворачивает ситуацию с ног на голову, провоцирует конфликт в тайваньском вопросе, чтобы сдерживать рост Китая и процесс мирного урегулирования.
После визита Пелоси на Тайвань Китай также отказался от международного сотрудничества с Америкой по вопросам обороны, борьбы с международным терроризмом и климата. Китайские оппозиционеры считают, что скандал вокруг Пелоси показал бессилие Китая. Китаю показали его место.
Мы не увидели ничего нового. Это обычные военные учения. Возможно, выглядели они чуть страшнее, чем обычно. Но не стоит воспринимать это как пропорциональный ответ на то, что сделали США. Как мне кажется, ситуация для Тайваня улучшилась. Нет никакой непосредственной военной угрозы, кроме той тысячи ракет, которые так и направлены на Тайвань последние 30 лет.
Военные учения вокруг Тайваня Китай закончит 7 августа, если, конечно, верить официальной версии, что учения плановые и закончатся по плану. Международное сообщество опасается, что своими обстрелами воды Китай угрожает мировой безопасности. Япония уже заявила, что часть снарядов прилетела в ее акваторию. Жертв пока нет, но когда будут и сколько?
О сложных взаимоотношениях Тайваня и Китая я побеседовал с востоковедом и руководителем Центра изучения стран Дальнего Востока Кириллом Катковым. Кирилл, я приветствую вас. Зачем Нэнси Пелоси поехала на Тайвань?
Нэнси Пелоси поехала на Тайвань исключительно для того, чтобы Соединенные Штаты могли прощупать очередную красную линию в противостоянии с Китаем.
Скажите, а почему Пекин так остро отреагировал на поездку Пелоси? Учитывая, что Белый дом придерживается политики одного Китая, и Тайвань не признает США как отдельное государство.
Реакция Пекина была достаточно мягкой, вот пока. Что касается якобы беспрецедентных военных учений, которые Пекин проводит вокруг Тайваня, то, во-первых, военные учения там проводятся регулярно, ничего там беспрецедентного нету. И самое главное, что эти учения, вот вся эта игра мускулами, она рассчитана на внутрикитайскую аудиторию. Это надо показать местному населению, что мы можем, так победим.
Скажите, а работает ли эта картина действий на имидж китайского лидера, которому предстоит переизбраться осенью на ближайшем съезде Компартии Китая?
Да.
Скажите, а есть ли риски, что Си Цзиньпиня не переизберут?
Есть 50 на 50. Могут переизбрать, могут не переизбрать.
И от чего это будет зависеть?
Во-первых, за 10 лет своего правления Си Цзиньпин сделал много хорошего для страны, но он нажил и немало врагов в китайском политикуме. Не забывайте, что он является ставленником силового блока китайского политикума, а есть еще финансово-экономический блок. Но в любом случае, кто бы ни пришел к власти, политика Китая в отношении Соединенных Штатов мало поменяется, никаких там кардинальных изменений не будет.
Неужели сценарий военного конфликта сколько-то вероятен?
Китай рано или поздно будет брать Тайвань силовым путем, потому что все возможности мирного присоединения Тайваня на любых, подчеркиваю, условиях, они исчерпаны. Другое дело, что никто не знает, когда это будет. Может быть, через месяц, может быть, через 10 лет, может быть, через 30.
Каковы будут потери Китая, если он начнет войну против Тайваня? И что приобретет?
Это вопрос довольно сложный, потому что, с одной стороны, Тайвань сложно захватить, с другой стороны, создать Тайваню серьезные проблемы очень легко. 23,5 миллиона человек, проживающих на Тайване, это высокая плотность населения, они очень зависимы от ввоза продовольствия. Тайвань не обеспечивает продовольствием сам себя полностью. Поэтому если Китай сумеет установить воздушную морскую блокаду Тайваня, то очень быстро на острове начнутся серьезные продовольственные проблемы. Задача Китая – взять Тайвань так и в такое время, когда это ему будет выгодно. А задача Соединенных Штатов – спровоцировать Тайвань, когда Соединенным Штатам это будет выгодно. Поэтому Китай сейчас ведет очень осторожную политику в отношении, значит, вот Тайваня. Много заявляет, но действует достаточно мягко. Что же касается предполагаемой высадки на острове, то... Во-первых, с 49 года прекрасно известно, где эта высадка может быть осуществлена. В силу географии на Тайване не так много удобных мест, где можно высадиться. Здесь вопрос только в одном, вопрос цены. Сколько Китай будет готов заплатить за победу в этой военной операции?
Насколько можно связывать события в Тайваньском проливе с войной в центре Европы, в Украине?
Я бы не стал бы их сильно связывать, потому что Китай решает свои задачи, а Россия свои задачи.
А может ли Китай остановить войну в Украине?
Китай не будет останавливать войну на Украине, потому что он не будет размениваться своими отношениями с Россией на Украину. Ему это не нужно.
Кирилл, а каковы экономические потери Китая в Украине?
На Украине, вы знаете, несмотря на то, что Китай вот за последние лет 8 был торговым партнером номер один, тем не менее отношения между Китаем и Украиной в экономической плоскости были неравны. Из Китая импортировалось больше, чем Китай в свою очередь импортировал с Украины. С Украины импортировались... что называется, колониальные товары, в смысле зерно, масла, жиры, минеральные удобрения, там, руда. В свою очередь Китай на Украину отправлял продукцию высокого передела, причем с превышением над вывозом с Украины в 3 раза. То есть Китай экспортировал на Украину на сумму в 3 раза большую, чем... он импортировал с Украины. Кроме того, политическая нестабильность на Украине, она создает факторы рисков очень высокие для вообще вкладывания денег в местную экономику.
То есть Пекин может легко закрыть глаза на потери из-за войны в Украине?
За очень легко, потому что вот смотрите по цифрам. Если товарооборот с Россией 146-147 миллиардов долларов по прошлому году, то с Украиной едва выходили на, если я не ошибаюсь, что-то в районе 13 миллиардов. Абсолютно несопоставимые цифры.
Каковы аппетиты Китая в России? Максимально посадить на нефтяную иглу, становясь главным потребителем углеводородов по демпинговым ценам, или брать, пока дают? Иран предложит дешевле нефть и газ, Пекин России скажет «давай, до свидания».
И то, и другое. Но Россия более надежный поставщик, нежели Иран. Китай с Ираном не граничит. Все очень просто. Из Ирана импорт нефти и газа идет танкерами и газовозами. Если американцы перекроют Малакский пролив, все это закончится. А вот с Россией это невозможно. Поэтому Россия надежнее.
Не упали ли в глазах Путина акции китайского лидера после инцидента с приездом Нэнси Пелоси? Мол, перед твоим носом в сопровождении авиации военной прилетела спикер палаты представителей Конгресса США и демонстративно села на Тайване, а ты не нажал кнопку и не потопил врага.
Я думаю, что не упали, понимаете, для Китая вот общение со своей внутренней аудиторией важнее общение с внешней аудиторией. То есть Китай, он ничего не забывает, ничего не прощает. Он рано или поздно отыграется за это дело.
Каковы шансы, что китайский лидер согласится на переговоры с Зеленским? И что реально Си Цзиньпинь может сделать, чтобы остановить войну?
Реально он ничего не может. Шансы на переговоры с Зеленским ничтожно малы. Не о чем разговаривать.
О будущем российского спорта и о падающей экономике мы поговорим после обзора главных событий недели. Не отключайтесь, ставьте лайки на нашем YouTube-канале.
Российские войска почти каждый день обстреливают украинские областные центры Харьков, Николаев и Запорожье, а также город Никополь. Больше 10 человек ранены в результате обстрела Николаева вечером 5 августа. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. Он также заявил о погибших, но не уточнил их количество. Вследствие обстрела Николаевского района 4 августа ранены 3 человека. Как сообщают украинские власти, армия России наносит удары по Николаеву кассетными боеприпасами из ракетных систем залпового огня, ракетами С-300 и крылатыми ракетами. В результате российского удара по жилому массиву в Харькове 4 августа ранены 4 человека, повреждены многоквартирные дома и машины. 8 человек погибли, 4 получили ранения в Торецке, Донецкой области после российского обстрела 4 августа. В тот же день российские СМИ со ссылкой на лидеров вооруженной группировки ДНР сообщили, что вследствие удара по оккупированному Донецку погибли 2 людей, еще 5 были ранены. Боевики ДНР обвинили в нанесении удара в ВСУ. В августовском отчете международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные подвергают опасности мирных жителей, размещая свои базы и вооружение вблизи жилых районов, в частности в школах, университетах и больницах. Отчет вызвал шквал критики со стороны украинских военных, правозащитников, чиновников и президента Зеленского.
Агрессия против нашего государства ничем не спровоцирована, захватническая и откровенно террористическая. И если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор якобы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время игнорируется, то с этим нельзя мириться.
Генеральный секретарь Amnesty International Агнес Каламар назвала критику отчета воюющими сторонами пропагандой войны и дезинформацией. Впервые за 5 месяцев войны из порта Одессы вышло торговое судно с украинской продукцией. Это произошло 1 августа. Иностранный сухогруз, на борту которого было 26 тысяч тонн украинской кукурузы, отправился в Ливан. 5 августа из Черноморска вышел караван из 3 судов. Они перевозят 57 тысяч тонн кукурузы. Об этом сообщил украинский министр инфраструктуры Александр Курбаков. Ранее, 22 июля, Россия и Украина, каждая в отдельности, подписали соглашение с ООН и Турцией о разблокировке поставок продовольствия из черноморских портов Украины. На следующий день российская армия атаковала Одесский торговый порт ракетами «Калибр». Всего из-за войны России в украинских хранилищах застряло 20 миллионов тонн продовольствия. ООН предупредила, что это может вызвать голод в некоторых странах Африки и Азии. Стамбульские договоренности России, Украины, Турции и ООН предусматривают создание безопасного коридора для прохождения торговых судов. Корабли военно-морских сил Украины обязаны сопровождать их из портов Одессы, Черноморска и Южного. ВМС Турции должны проверять пустые груженные суда в своих территориальных водах. Ранее российская сторона высказывала опасения, что торговые суда могут использоваться для поставок в Украину западного вооружения. Химкинский суд приговорил американку, баскетболистку ВНБА Бритни Грайнер к 9 годам колонии. Двукратную олимпийскую чемпионку признали виновной в хранении и контрабанде наркотиков в Россию. Грайнер задержали в феврале этого года в аэропорту Шереметьево. В ее багаже нашли гашишное масло для вейпа. Баскетболистка заявила, что хранила его для личного пользования. 5 июля спортсменка обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть ее домой. В Белом доме признали спортсменку незаконно задержанной. Телеканал CNN сообщил, что США готовы обменять Грайнера и бывшего морского пехотинца Пола Уиллана, осужденного в Москве за шпионаж, на россиянина Виктора Бута. Тот приговорен к 25 годам тюрьмы за сговор с целью убийства американцев и официальных представителей США и попытку продажи ракет колумбийским повстанцам. В ответ Москва предложила обменять американцев на двоих россиян. По информации CNN, помимо Бута, речь идет о Вадиме Красикове. Его признали виновным в убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Немецкий суд приговорил Красикова к пожизненному заключению. Встречное предложение России в США назвали вероломным. Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби призвал Россию принять серьезное предложение, касающееся освобождения американцев. 5 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать обмен заключенными с Вашингтоном. На неделе лидер самопровозглашенного Нагорного Карабаха Араек Арутюнян объявил о частичной военной мобилизации. Решение появилось на фоне обострения ситуации в регионе. Агентство «Интерфакс» передает, что утром 3 августа военные Азербайджана нанесли удары по позициям армии обороны и воинской части в Нагорном Карабахе. Сообщается о гибели двух и ранении 14 военнослужащих. В то же время Минобороны Азербайджана заявило, что вследствие обстрела армянскими вооруженными формированиями погиб азербайджанский военный. Баку требует демилитаризировать территорию Карабаха, где располагаются российские миротворцы и армянские военные. Минобороны России обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня. Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился осенью 2020 года. После 44 дней противостояния Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий. Баку вернул себе значительную часть территории Карабаха, занятых армянскими войсками в начале 90-х годов. Сейчас Азербайджан настаивает, что армянские вооруженные силы были не полностью выведены с территории, вернувшихся под его контроль.
МВД усмотрело в YouTube-блоге Евгения Савина, записавшего интервью с украинскими футболистами и выступившего против войны, признаки фейков и дискредитации российской армии. На этой неделе об этом сообщил член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терешков. Проверка Савина проводилась по депутатскому запросу. Подавляющее большинство российских спортсменов, выступающих на родине, старается не комментировать события в Украине. Тех, кто решает на такое, клеймят предателями. Спортивные эксперты же отмечают, в условиях изоляции России от спортивного мира деградация неизбежна. Подробнее в материале Ивана Воронина.
Россия! Россия!
Россия без Еврокубков, чемпионатов мира и Олимпиад. Паралимпийская сборная в феврале покинула Пекин в день открытия игр. Финал Лиги чемпионов, который в мае должен был пройти в Петербурге, перенесли в Париж. А континентальная хоккейная лига, открытый чемпионат России по хоккею, свою континентальность и открытость теперь будет пояснять только командами из Беларуси, Казахстана и Китая.
Арена Рига дважды принимала чемпионат мира по хоккею, в том числе прошлогодний, который вообще Латвия должна была проводить вместе с Беларусью. Но от Минска отказались по соображениям безопасности. Здесь же самой своей реинкарнации все свои домашние матчи в континентальной хоккейной лиге играла местная «Динамо», объявившая о выходе из состава КХЛ 9 марта, задолго до официального завершения сезона.
В конце августа в Риге стабильно проходил Кубок латвийских железных дорог, межсезонный турнир с участием российских команд. Турнира не будет, а на это время здесь намечен благотворительный концерт украинской группы «Океан Эльзы». Покинул КХЛ и финский «Йокерит», хотя и он, и «Динамо» во многом существовали благодаря российским деньгам. В КХЛ сделали вид, что не заметили потерь, добавив в чемпионат две команды из нижестоящей лиги. КХЛ и раньше по привлекательности для легионеров сильно уступала национальной хоккейной лиге. Сюда приезжали заканчивать карьеру, реже для трамплина за океан. Догнать и перегнать НХЛ очень хотелось, но не получилось. Теперь, видимо, и не получится.
Помимо отсутствия качественных легионеров, еще и уже давно сформировавшийся дефицит наших талантливых игроков, которые в целом, конечно, стараются рвать когти и уезжать в НХЛ. И чем быстрее, тем лучше. Как можно меньше связываться с нашими клубами, несмотря на их уговоры и так далее. Чтобы не оказываться в ситуации там Федотова того же самого. Но в целом будет история такая же, как и с футболом, что просто уровень средний упадет очень сильно. Не знаю уж, насколько это будет смотрибельно. Ну, а сама по себе идея континентальности, ну, она вообще отмирает, потому что, ну, что у нас, соответственно, получается только постсоветское пространство и Китай.
Спортивный эксперт Андрей Беляков напоминает о вратаре ЦСКА и Олимпийской сборной России Иване Федотове. Действующий чемпион КХЛ и серебряный призер Пекина 6 августа принимает присягу. Предположительно, после конфликта с руководством клуба из-за желания уехать играть в Филадельфию, его задержали за уклонение от армии у хоккейной арены после тренировки и увезли в воинскую часть. Иностранцы, выступающие в России, во многом не против остаться. Здесь при их уровне им платят нерелевантно выше, чем в европейских лигах, но на них давят на родине. Родственники переживают, не закроют ли границы. Неизбежен хейт в соцсетях за контракт в стране-агрессоре, рассказывает Андрей Беляков. Если довольно ограниченному хоккейному миру приходится рефлексировать о том, как сосуществовать с Россией дальше, ни один контракт с россиянами в НХЛ не был расторгнут, то в российском футболе мир заинтересован куда меньше. Более того, ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам в одностороннем порядке разрывать контракты с российскими клубами. Те начали переписывать контракты, добавляя пункт о том, что игрок не собирается приостанавливать контракт. Решение ФИФА, впрочем, все равно выше этих пунктов. Отмена петербургского финала Лиги чемпионов довольно сильно ударила по настроению внутри сообщества, рассказывает спортивный журналист Иван Адаменко.
Финал Лиги чемпионов ударил даже больше, чем чемпионат мира, потому что, во-первых, мы туда все же еще не отобрались. И надо было сыграть две игры, и не факт, что мы их выиграли. А здесь, когда там до финальной игры осталось всего ничего, там, ну, 2 месяца фактически, по-настоящему такая спортивная пощечина нашему сообществу, я так скажу.
Следить за европейскими национальными чемпионатами при этом меньше никто не стал, хотя теме бана российского спорта приходится уделять внимание больше, чем самому российскому спорту.
Порой вот эта вся политика, даже в мире спорта, она выходит на первый уровень, на первый порядок. Ты уже говоришь не о том, что какое классное у нас фигурное катание, какие классные у нас там биатлонисты, лыжники. Ты говоришь, блин, а мы этого всего не увидим.
А вот мотивация следить за российским чемпионатом по футболу, например, и ходить на стадион только падает. Победитель слишком предсказуем. Бороться за второе и третье места был особый резон в виде Еврокубков. А попасть на матч, в принципе, стало сложнее.
У нас как будто бы вот отсутствие Еврокубков сейчас искусственно прикрывается вот этой историей с фан-айди, абсолютно бессмысленной и беспощадной, которая не работает, люди не могут ни его зарегистрировать, зарегистрировавшись, не могут по нему попасть на стадион. Уже пошли на то, что, в принципе, отказались от того, что активные движи, фанаты будут посещать стадионы, хотя они, на самом деле, локомотив вообще существования нашего футбола, потому что, по сути, кроме них, он действительно прям вот от души никому не нужен. Особенно сейчас в эпоху отсутствия еврокубков.
Российские легионеры в командах контракты не потеряли и продолжают выступления, в отличие от персональных видов спорта. Российских теннисистов, например, в апреле отстранили от Уимблдона, одного из самых престижных турниров планеты. В YouTube-блоге Вити Кравченко первые ракетки России Андрей Рублев и Дарья Касаткина живут и тренируются в Барселоне. Предположили, что на фоне бана российского спорта страна может потерять целое поколение классных теннисистов на фоне ряда ограничений. От грядущих проблем с инвентарем до отсутствия конкуренции на международном уровне.
Максимум, что они там смогут, может быть, играть на каком-то там любительском уровне, потому что, чтобы выходить на профессиональный уровень, нужно также выезжать на соревнования. А, ну, понятно, сколько сейчас стоят поездки, да, и будет нереально.
Будет очень тяжело. И так тяжело
нереально
всегда было. А сейчас нереально уже.
Главное, чтобы спорт выжил в целом к моменту его возвращения. Вот, чтобы было хотя бы чему, из-за кого радоваться. Прямая зависимость, она проходит такая, что чем дольше мы без, тем, да, конечно, будет приятнее. Вот. Но, с другой стороны, не хотелось бы радоваться тому, что вот прошло там 20 лет, и мы вернулись. Хотелось бы, чтобы и закончилась война, и просто все вернулось в нормальное прежнее русло, насколько это возможно.
На федеральных каналах, впрочем, предпочли уделить внимание каминг-ауту Касаткиной и антивоенной позиции теннисистов, тут же записав их в «Национал-предатели».
С нами на связи журналист Александр Шмурнов. Александр, здравствуйте. Где вы сейчас находитесь?
Здравствуйте. Сейчас в Париже.
В предвкушении чемпионата футбола национального или чего-то другого?
В предвкушении жизни, следующего дня моей жизни.
Через 3 месяца чемпионат мира по футболу в Катаре. России там не будет. Понимают ли футболисты, кто главный виновник их несчастья и бед, из-за которого они пропускают один из главных спортивных турниров на планете?
Я полагаю, этот вопрос поставлен неправильно.
Поправьте меня.
Да, футболисты, конечно же, не оценивают это таким образом. И многие футболисты не могут взять себе в толк систему координат политическую, которая насквозь пронизала спорт. Футболисты все-таки живут отстраненно а очень часто от этого. И упрекать их за это не стоит. Вообще, когда мы говорим о том, что спортсмены что-то должны, да, мировому сообществу или просто обществу, в котором они существуют, мы забываем о том, как спортсмены бывают посвящены и как они свою жизнь совершенно по-другому проживают, не так, как обычные люди. Поэтому я думаю, это не стоит это обсуждать. Могут ли футболисты стать, я так понимаю, в вашем вопросе есть такой подтекст, могут ли стать футболисты и прочие профессиональные спортсмены таким локомотивом неприятия нынешней ситуации в России? Нет, не могут, я считаю. Они не будут этого делать. Они будут проживать свою жизнь каждый. Вот как в сюжете было сказано, например, легионеры не все уезжают из России. Почему? Потому что им нужно кормить семьи, потому что здесь они заработают, а там не заработают. И с точки зрения чисто гуманитарной я не вижу поводов для того, чтобы их за это упрекать. Надо говорить о системе. Вот разговор о системе и о тех, кто эту систему формирует, о тех, кто является ее спикерами, о чиновниках, о тех, кто определяет правила игры, существование тех или иных видов спорта, развитие или, наоборот, закрытие. Вот о них нужно говорить. Они могут что-то определить.
Скажите, допустим, война в Украине закончится. Это ли не повод пересмотреть отношение к России?
Это, безусловно, повод. И я считаю, что спорт, как, скажем так, наиболее подвижный институт человеческих взаимоотношений, сделает это быстрее, чем любой другой. Культуре понадобится время, науке понадобится время, тем более документации всевозможные, да, и взаимоотношениям на уровне чиновников понадобится время. Кто-то примет решение, кто-то не примет решение, кто-то испугается. Спорт откроется для так называемой России будущего, но для той России, которая будет признана очевидным международным сообществом не опасной, не той страной, которая создает катастрофу и продолжает ее, а создает мировой кризис, спорт откроется очень быстро. Я в этом абсолютно уверен.
Александр, скажите, вот европейский сезон российские футбольные клубы также пропускают. Лигу чемпионов, ну и другие турниры. Теряет ли от этого европейский футбол?
Очень немного. Футбол немного. Совсем немного. Я думаю, этого никто не заметит. Был период в 90-е годы, когда югославские клубы по известным причинам не играли. И этого на уровне среднем именно клубного футбола не заметил совершенно никто. А что касается чемпионата мира, с которого мы начали, да, то Россия туда и не попала в тот момент, когда началась война, да, в Украине. Она имела этот шанс еще, у них оставался у сборной России вот этот путь через квалификацию, но через так называемые стыковые матчи. Но ведь этого еще не произошло. Это никакое не исключение. Россия еще никуда себя не включила. И вообще в футбольной системе координат Россия занимает очень далекое от лидирующих мест. Так что если говорить, например, о хоккее, там совсем другая ситуация. Это вообще вид спорта, развивавшийся в России наиболее точно и интенсивно последние десятилетия. А футбол даже не заметит потери бойца.
Через 2 года в Париже пройдет летняя Олимпиада. Каковы шансы, что Россия попадет на эти соревнования?
К сожалению, невысокие. Несмотря на заявление министра спорта недавнее, что мы уверены, дескать, Россия будет участвовать. Ну, во-первых, я уверен, что если Россия будет участвовать, то никоим образом к этому не будет отношения иметь нынешний министр спорта и ни один из чиновников Олимпийского комитета и тех, кто занимается спортом в России. Россия примет участие в Олимпиаде в Париже только когда вся верхушка будет сменена, в том числе и спортивная. Потому что с нынешним руководством никто иметь дело не будет, скорее всего, никакие мировые сообщества. Не должна быть только прекращена война. Должна быть прекращена изоляционная политика, политика признания. Вот, например, сегодня есть новость о том, что Россия признала очередные страны недружественными, среди них Франция. То есть я вот сейчас нахожусь в недружественной стране для России. Вот вся эта политика, которая позволяет нечто подобное производить, она должна быть прекращена, и вряд ли ее прекратит нынешнее руководство. Поэтому министру лучше спорта не заикаться об участии в Олимпиаде. Он точно в ней участие не примет. Но я бы хотел, чтобы все развивалось интенсивно, чтобы Россия поскорее излечилась от своей тяжелой заразы и, может быть, успела бы на подножку поезда Олимпиады. Но дело даже не в этом. Дело в том, что надо возвращаться. А с какой точно Олимпиады или с какого чемпионата мира, с каких событий, это не важно. Главное, чтобы наконец-то этот состав повернулся в другую сторону.
Александр, вы уже сказали несколько слов про хоккей. Какова будет судьба континентальной хоккейной лиги, из которого вышла команда «Динамо» Рига?
Ну, если начать с рижского «Динамо», то, безусловно, КХЛ была нужна рижскому «Динамо» гораздо больше, чем саму «Динамо» было необходимо континентальной хоккейной лиге. Единственное, что необходимо было, да, это некий именно международный статус. И потеря Йокерита и рижского «Динамо», конечно, лишает лигу этого статуса. Но поскольку Россия, в принципе, идет пока по колее изоляционизма, то это совершенно неудивительно. Что касается уровня лиги, не только статуса, да, и какой-то эмблемы, уровень лиги мгновенно не понизится. Континентальная хоккейная лига, я уже начал немного об этом рассуждать, это, пожалуй, лучшее, что произошло с российским спортом за последние 20 лет. Это создание лиги. Я не согласен, что там доигрывали, тоже прозвучало в сюжете мысль. Нет, не доигрывали. Это просто вторая мировая лига. Сильнее любой европейской, слабее, очевидно, чем НХЛ, но это и буфер для того, чтобы там отыграли и потом переехали и дальше продолжали свою карьеру сильные хоккеисты. Это и возможность для молодежи европейской, в том числе и прежде всего российской, да, себя подготовить к более высокой лиге. И это довольно сильная организация. Во всяком случае, в первые годы существования КХЛ она напоминала, ну, будем так говорить, первые годы НХЛ. То есть лига, которая идет по правильным, теоретически правильным законам, развивается, позволяет как бы окутывать все больше и больше и привлекать к себе больше интересы и публики, и молодых хоккеистов, тренеров и так далее, и так далее. А главное, пап родителей молодых хоккеистов в России, по всей России. Футбол ведь не так даже популярен, как хоккей. Посмотрите, во всех сибирских городах, да и в европейской части России есть хоккейные команды, и в них папы своих детей пестуют для того, чтобы когда-то они заиграли в НХЛ. Но через КХЛ это был отличный трамплин, отличная ступень. Вот это все начало исчезать с проникновением политики. После 2014 года все понятно. И сейчас это почти разрушено. Ну а выход рижского «Динамо» и «Йокерита» это просто символизирует то, что лига перестает быть по-настоящему континентальной, международной. Это уже ее ошметки. Да и уровень будет все ниже и ниже. Потому что те же американцы и канадцы, которые хотели поддержать свой статус, да, не имея возможности у себя играть в НХЛ, но еще пестуют, лелеют эти шансы дальше пробиться, они приезжали в Россию. Был, например, если помните, локаут, и приехали почти все, играл Овечкин, если там играли сильные канадцы. Но ничего этого больше не будет. А энтропия замкнутой системы, как говорит нам второй закон термодинамики, то есть хаос закрытого сообщества, он будет повышаться. И, конечно, российская хоккейная лига через 2-3 года будет гораздо ниже уровнем. Просто в этот конкретный сезон, который стартует, это, скорее всего, не будет заметно.
Александр, у меня последний вопрос. Если можно, уложитесь, пожалуйста, в минуту. Насколько важно гражданство в индивидуальном спорте? Уимблдон не допустил российских спортсменов, а USA Open открыт.
Тут ведь другая история. На US Open, так же, как и на Раунд-Гаррос, российские теннисисты, Рублев, Медведев и прочие, будут играть без флага. Они не будут представлять Россию, они будут представлять себя самих. Уимблдон пошел еще дальше и сказал, коль скоро вы когда-то представляли Россию, мы вам запрещаем. И за это был теннисным сообществом наказан. Я скорее за теннисное сообщество. Уимблдон напрасно так поступил. Но сообщество следит за ситуацией в мировой политике и не позволит вот этому процессу повернуться в сторону, скажем так, принятия того, что происходит в России. Просто теннисисты должны себе сказать, мы играем без флажка, мы остаемся частью мирового теннисного сообщества. Они это и сделают.
Александр, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был журналист Александр Шмурнов. В России появятся магазины беспошлинной торговли, делать покупки, в которых смогут только дипломаты и сотрудники международных организаций и члены их семей. Соответствующее постановление правительства было издано 26 июля и вступит оно в силу 27 августа. Для полной гармонии надо открыть спецотделы с кремлевскими пайками для членов «Единой России» в ГУМе, ЦУМе и в Елисеевском магазине и заодно поднять престиж таких профессий, как завсклад, товаровед и, как шутил на эту тему Аркадий Райкин, через заднее крыльцо. Об этом и о российской экономике в целом я побеседовал с Александрой Суслиной-Осмоловской. Александра, здравствуйте. Вы разобрались, зачем эти магазины беспошлинной торговли в Питере и Москве? Этакая отрыжка социального неравенства в СССР.
С точки зрения экономики это вообще бессмысленно. Это очень странная вообще, очень странная конструкция после все-таки 20 лет более-менее свободной торговли. да, и доступа ко всем импортным товарам для всех категорий граждан, вне зависимости от каких-то не было социальных стран. Вот. А вот это вот для дипломатов, то есть условно, если ты не дипломат, значит, ты не имеешь права, значит, ты что, человек второго сорта? Ну, это как-то... Ну, на мой взгляд, это звучит унизительно или должно звучать унизительно, как минимум для большинства граждан Российской Федерации, но почему-то не звучит.
Итак, российская экономика в эпоху войны и масштабных западных санкций выжила, пусть с небольшими потерями, но выжила. Где вы лично ошиблись в прогнозах?
Ну, во-первых, я еще не считаю, что мы ошиблись в прогнозах, а во-вторых, выжила слишком рано говорить. Экономика на все, что бы то ни было происходящее, и того, что будет еще происходить, реагирует с большим лагом, то есть с большим опозданием. И сейчас вот у нас доступны какие-то данные там, по итогам первого полугодия, но надо понимать, что первые два месяца 2022 года были очень успешны, потому что это начался, я о них вспоминаю просто, знаете, с какой-то такой невероятной любовью, надеждой и разочарованием, потому что было полное ощущение, что экономика стала так вот прям у руля, начала восстанавливаться после ковида, и вот прямо видно было, как прибыли пошли вверх, как доходы бюджета пошли вверх, и цена на нефть поднялась, и все было прекрасно. И вот, вот эти два месяца были очень полезными для экономики, и они до сих пор существенно как бы смещают оценку, то есть они искажают некую реальную картину, которая будет проявляться ближе к концу года, а может быть и к концу следующего года, потому что с каждым годом, ой, с каждым месяцем прошедшим, даже по статистике видно, что ситуация чуть-чуть доухудшается. То есть да, экономика не умерла, и я не желаю ей смерти ни в коем случае, но, к сожалению, очень как-то так слишком оптимистично думать, что все, что произошло, никак на ней не отразится. Отразится, к сожалению.
Александра, а можно ли говорить, что глава Центробанка Набиуллина и весь экономический блок правительства – это суперпрофессионалы, которые практически спасли Путина от коллапса после начала войны?
Это такой вопрос с хорошим подвохом. Потому что вопрос, что считать профессионализмом? Считать профессионализмом допустить то, что произошло, и безропотно выполнять, как бы пытаться минимизировать потери, да, или... Профессионализм был бы сказать, нет, знаете, давайте мы этого делать не будем, не потому что мы такие честные, а просто потому что мы не желаем, чтобы российская экономика упала в дыру. Это же неважно, да, по какому, чем руководствоваться, да, можно было воспрепятствовать этим событиям даже с точки зрения интересов российской экономики, да. Вот. Но никто ничего не сказал, мы все помним это прекрасное зрелище по телевизору, как все у всех дрожали скулы, но никто не произнес ничего. Да, и в результате мы имеем то, что имеем. И годы потраченные, и их, и наши, и всех остальных экономистов, которые верили, что Россия идет, пусть обособленным своим путем, но все-таки в правильную сторону, оказались фактически спущены коту под хвост. Потому что, ну что, все, что таким трудом удалось достигнуть, каких-то хотя бы квазирыночных отношений, хотя бы какой-то более-менее конкурентной среды, хотя бы для каких-то бизнесов. Но не все было идеально, но была надежда. А сейчас, к сожалению, все это потеряно и, более того, прикрыто таким мощным слоем, я даже не знаю, ностальгии, пропаганды или чего бы то ни было, что уже даже и ждать каких-то улучшений не приходится.
Почему россияне не замечают экономический кризис?
Вот это хороший вопрос. Мне кажется, что здесь надо делить россиян на несколько категорий. Во-первых, граждане больших городов, типа Москва, Питер и прочие, у которых, в принципе, ну, в среднем, да, скажем так, достаточно ну, состоявшаяся, обеспеченная жизнь, и которые, если и пострадали, то пострадали на уровне, ой, мы не можем купить этот телефон, но мы купим другой телефон. Да, мы пойдем не в это кафе, а в другое кафе. Цены на импортные вина выросли, ну что делать, выпьем не одну бутылку, а две. Ну, понятно, что такие люди, если на себе и ощутили что-то, то, наверное, в меньшей степени и сильнее всего возмущены тем, что им перекрыли возможность покупать товары за границей и ездить куда-то. Люди, которые не в крупных городах, а остальные, во многом не чувствуют потерь, потому что, знаете, как когда ты никогда хорошо особенно не жил, да, ты как бы тебе и терять нечего. Да? Если ты и жил в какой-то глубинке, и туалет у тебя был на улице, то как бы он у тебя как и был, так и есть. Как ты получал свои там 13-15 тысяч в месяц пенсии, пособия или еще чего-нибудь, так ты их получаешь, пока у бюджета на это средства есть. А объективно, это ужасно прозвучит, но тем не менее, количество погибших с нашей стороны еще не такое, чтобы какие-нибудь возмущенные матери стали бы плакать на каждых углах. Да? Кто-то плачет тихенько себе, но их не слышно, или их голоса как-то теряются в общем хоре восторженном. Поэтому создается ощущение, что люди действительно живут своей обычной жизнью, ну и просто претерпевают какие-то ухудшение бытового уровня, которое, в принципе, не настолько критично, чтобы что-то менять. Вот как-то так.
Российская экономика оказалась инерционной и запасливой. И это во многом спасло ситуацию. Так считает ваша коллега Наталья Зубаревич. У меня возникли некоторые параллели с менталитетом нации. Как можно больше запасаться продуктами питания, заготавливать консервы на зиму, забивать погреба картошкой, ну и так далее. Насколько корректна такая аналогия?
Вы знаете, население, согласно, очень любит запасаться. И практика показала, что, наверное, неспроста. Вот. А вот что касается бизнеса, я бы не сказала, что бизнес запасливый. Просто бизнес... Крупный бизнес, он живет не от месяца к месяцу, он живет более крупными деловыми циклами. То есть там может быть цикл полтора года или полгода. И в рамках этого цикла, это не то, что запасы большие, это просто в обычное время, там в какой-то месяц делаются запасы, потом они расходуются. Просто сейчас цикл, который был начат условно в январе 2022 года, он и идет. Его успели как бы вот до какой-то стадии. А так сказать, чтобы хватило запасов на, это, не знаю, январь 23-го и так далее, я думаю, что вряд ли, потому что условные запасы это же хранение, это же склады. Ни один бизнес так не работает, чтобы это все деньги. А если крысы съедят, то куда ж растащат.
Александра, а насколько упадут доходы граждан?
Ну, я думаю, они существенно упадут. На самом деле, они, понимаете, тут же как всегда. Цифры правительственные, хитрые устройства, они могут в номинале-то и вырасти. Но если цены у нас растут, инфляция растет, значит, в реальном выражении мы теряем. Вот возьмите как минимум инфляцию, значит, на столько процентов и упадут. Это минимум. Да. Более того, цены, инфляция растет, индексации, я так понимаю, толком никаких не предусмотрено, ну, таких, которые бы реально повлияли на что-то. А товары, особенно те товары, на которых мы не можем экономить. И я даже не говорю про одежду, обувь, я говорю про еду и лекарства. Больше всего подорожали лекарства. В России огромное число бедных людей. И большинство этих бедных пожилые или люди с детьми. Это основные потребители лекарств. А лекарства сейчас стоят просто поднебесных каких-то денег. И где? Вот где? И у тебя, главное, нет возможности. Ты ничего не можешь сделать. Ты не можешь их не купить. Они, если вообще они есть в наличии, ты бежишь и платишь, отдаешь за них все. И это существенное снижение уровня жизни населения. Даже при том, что какие-то макроэкономические цифры могут выглядеть вполне сносно.
Серьезные удары по экономике все ожидают в конце года, когда Запад откажется от российской нефти. Может ли это привести к коллапсу, или это будет еще один нокдаун, из которого экономика все же выберется?
Я, честно, слабо представляю себе, что Запад откажется от российской нефти. Хотя бы даже потому, что у них-то демократия. И мне интересно посмотреть, что скажут своим правительствам граждане, которые будут замерзать. Или там от газа, да, если откажутся. Вот. Поэтому я думаю, что не откажутся. Возможно, из принципиальных соображений как-то снизят потребление. Откажутся от тех объемов, к которым мы привыкли. То есть это, мне кажется, угроза в принципе нереализуема. Вот, по крайней мере, на данном уровне развития альтернативных топлив, скажем так, это нереализуемо. Это такая хорошая, мощная угроза, но она, мне кажется, нерабочая. Вот. Но если вдруг такое произойдет, для российского бюджета это будет, конечно, достаточно большим ударом. Потому что, как минимум, мы настолько не верим, что это может произойти, что мы к этому не готовы. То есть не потому что так много выпадет, что мы не сможем это компенсировать, но поскольку такой сценарий всерьез не рассматривается, никакие отходные пути, на мой взгляд, не прорабатываются. То есть никакой переориентации нашей нефти на другие рынки, там, ну, чего-то такого не происходит, чтобы можно было сказать, ну хорошо, Запад откажется, мы продадим сюда, и как бы с бюджетом все будет ок. Поэтому мне кажется, что будет, конечно, неприятно, будут довольно существенные потери, но если это все-таки произойдет и потери случатся, это заставит, может быть, власти больше шевелиться с тем, чтобы найти какие-то альтернативные пути урегулирования этого вопроса, как минимум для того, чтобы просто выполнять бюджет.
Ну и, наконец, какие советы вы можете дать обычным людям, чтобы пережить это время, когда твоя страна развязала широкомасштабную войну в центре Европы, и чем это закончится, никто не знает.
Знаете, вот все мне, кстати, очень часто раньше обращались за советами. У меня всегда были советы такие, что никогда не тратьте все, что зарабатываете, немножко откладывайте, вы никогда не знаете, когда вы можете потерять работу, да? Всегда имейте какой-то запас на черный день. А сейчас ты думаешь, что жизнь иногда поворачивается так, что все, что ты откладывал на черный день, ты можешь не успеть потратить. Или это окажется замороженным, заблокированным, намертво лежащим как вот, долларовые счета сейчас в российских банках, которые они вроде как есть, но вроде как их и нет. Да, и поэтому получается, что можно сделать с тем, что ты зарабатываешь? Либо потратить сейчас и получить удовольствие, хоть какое-то от этих денег, ну, такой абсолютно неэкономический совет, да, либо все-таки продолжать думать, что все нормализуется, и тогда действовать согласно какой-то такой общей стратегии, с оглядкой на будущее, то, что нужно иметь все-таки какие-то. Поскольку я, например, у меня отрицательная склонность к риску, то я предпочитаю все-таки иметь какой-то запас на черный день. Но другое дело, что если раньше мы всегда советовали хранить запас на черный день в разных валютах, то сейчас такой совет, наверное, неуместен. Сейчас все банки говорят, давайте вкладывать в юани. Ну, не знаю, на мой взгляд, это еще как-то слишком непроверенный зверь. И непонятно, стоит ли хранить в рублях, непонятно, что будет с рублем. Хранить в долларах, евро невозможно. Покупать золото. Вот в тупик ставит экономиста ваш вопрос сейчас.
Скажите, распадется ли Россия и будет ли это благом для страны?
Я думаю, Россия не распадется никогда. Я даже не знаю, было бы это благом или не было бы. Я не могу себе представить ситуацию, чтобы народонаселение России поддержало такой шаг. Я не знаю, как так получилось, но в большей своей, ну вот, большее процентное соотношение людей, живущих на территории Российской Федерации, им как-то вот очень по сердцу вот это имперское прошлое. И им не важно, что они живут в грязи, без сортира или там, не знаю, в канаве, без газа, без света. Им это не важно. Им важно, что у них имперское прошлое. И мне кажется, вот несмотря на все несовершенство их текущего быта, сам факт, что их, возможно, ждет имперское будущее, для них более ценно, чем какие-то блага здесь и сейчас лично для себя. И вот с этим менталитетом ничего невозможно сделать. Невозможно сказать, ну как же, тебе же хреново живется, почему ты хочешь? А он скажет, а зато у нас вон какое там, я не знаю, и каждый назовет что-то свое. И вот это вот самая большая территория. И вот гордиться чем-то великим, что к тебе не имеет никакого отношения, ну, кроме как формально, да, и чем-то, от чего ты лично не можешь иметь ничего, почему-то в крови. Не знаю почему. Я надеюсь, я никого не обижу, но очень часто приходилось слышать, типа, а, да, вот мне не надо, но зато мы их сделали. Кто мы? Кого их? Что сделать? Тебе от этого что? Нет. Главное, что. Поэтому Россия никогда не распадется. Всем нравится вот этот имперский дух.
На этом мы завершаем программу «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки, вы тем самым расширяете нашу аудиторию, и нам приятно с вами общаться и встречаться. Увидимся через неделю. Всего доброго!
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг,